Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 23 августа 2012 года. Гармоничное сочетание. Конгресс в Харькове, урок номер 4. Вопрос. Есть групповая работа и есть распространение. Каким должно быть внутреннее выяснение, чтобы не было перегибов ни в одну, ни в другую сторону? Чтобы внутри меня было гармоничное сочетание. Ответ. Гармоничное сочетание – это когда вы чувствуете, что для вас не имеет никакого значения внешний мир, группа, творец, сами вы – это все одно и то же. Только тогда будет гармоничное сочетание, то есть где-то в конце исправления. А пока у вас всегда будут проблемы, чем заняться, надо смотреть по обстановке. Несомненно, что самое главное – это группа и состояние внутри нее, потому что без этого нечего выходить к людям, без этого нечего обращаться к Творцу. Ниоткуда. Я сам не могу к нему обратиться. Поэтому на первом месте группа и ее объединение. Затем идет отношение, то есть я с группой, как одно общее выявление. Выяснение Творца как образующего, исправляющего и наполняющего нас. И потом, когда вы уже начинаете ухватывать эту модель, тогда обращаться к миру. Потому что обратиться именно к Творцу, желательно, когда вы завязываете это на весь мир. Из 4-го урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Мы сможем все, если объединимся. Конгресс в Харькове, урок номер 4. Вопрос. У нас на Украине высокий уровень безработицы. Созданы центры занятости, где проводятся беседы с психологами. Можем ли мы через эти центры проводить методику интегрального образования? Ответ. Это было бы очень здорово. Такие слушатели более восприимчивые. Нужно только хорошо подготовиться, правильно все излагать, говорить только то, что необходимо. Если такая возможность есть, к ней надо готовиться. В своем блоге я много пишу о том, что для безработных надо открывать не только курсы по переподготовке, а целые университеты. Надо чем-то занимать людей. Если они будут сидеть дома, начнет процветать бандитизм. Все что угодно, я уже не говорю о разводах и всем прочем. Нельзя держать дома вместе мужа и жену, надо что-то делать. Мужчина не должен сидеть дома, это его развращает. Женщина может, а мужчина нет. Поэтому надо обязательно организовывать целые народные университеты, чтобы люди там изучали все, что изучаем мы. Свободу воли, психологию, эгоизм как источник зла, его развитие. На эти темы у нас есть книги, всевозможные игры, объединения. И вдруг мы почувствуем, что это возможно. Кроме того, сейчас мы пытаемся совместно с другими организациями, работающими среди населения, разработать программу объединения, проект оздоровления для районов, где много безработных и людей, находящихся в очень тяжелом экономическом положении. То есть прийти в такой район и предложить: «Давайте организуемся, создадим вместе склады лишней одежды, домашних инструментов, ненужных игрушек, велосипедов, склады продуктов по удешевленной цене и так далее». Если мы сможем закупить все оптом, это обойдется нам намного дешевле. Мы можем совместно выступить как потребители электроэнергии и подписать отдельный контракт с той организацией, которая поставляет электроэнергию. Мы сможем все, если мы объединимся. Объединимся в такой район и сделаем. Мы будем диктовать свои условия всем тем, кто на нас наживается, и таким образом все от этого смогут выиграть. Организуем кружки для наших детей. Ведь среди нас найдутся добровольцы, которые сейчас не работают. Пусть поработают в качестве организаторов детских кружков и так далее. Если мы объединяемся, мы сможем найти практически неограниченные ресурсы для того, чтобы облегчить себе жизнь. Никто о нас не позаботится, с этим нужно выходить к людям. Надо, конечно, все продумать, поскольку в будущем все это будет необходимо. Творец нас загонит в такое состояние, когда все начнут понимать, что никакого выхода нет. Только через объединение мы придем к спасению. Из 4-го урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Не витать в облаках. Конгресс в Харькове, урок номер 4. Вопрос. В последнее время вы ориентируете мужчин не только на работу в группе, но и на работу со своими женами. Есть ли разница с духовной точки зрения между работой в группе мужчины с мужчиной, мужчины с женщиной, мужской части с женской или моей работой с внешним миром? Ответ. Пока что да, они все находятся на разных уровнях, и я нахожусь в разных взаимоотношениях с ними. Все-таки мы начинаем с наших земных взаимоотношений. Мы еще не оторваны друг от друга так, чтобы я видел в вас только душу. Вы являетесь женщиной, вы являетесь частью какой-то группы. У вас есть своя семья, свои проблемы, свои дела. То есть надо принимать во внимание все, что вокруг, и также с товарищами. Мы находимся в определенных рамках. Мы не можем витать в облаках, отделять себя от внешней оболочки. И поэтому она накладывает на нас определенные обязательства. Эта внешняя оболочка говорит о наших четких особенностях – мужчина и женщина. Это очень строгое разделение в природе, по всем природным и естественным функциям, и мы должны с этим считаться. Вопрос. Это касается материального мира, но с точки зрения духовного есть просто получение и отдача. Есть ли разница относительно получения и отдачи? С кем я взаимодействую? С мужчиной, с женщиной или с внешним миром? Ответ. Смотря на каком уровне вы находитесь. Если вы находитесь уже выше уровня хафец-хесед, то есть отдача ради отдачи, выше свойства бины, там разницы нет, а до этого уровня разница есть. Из 4-го урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Последняя соломинка. Конгресс в Харькове, урок номер 4. Вопрос. Не так давно вы сказали, что настал период, когда можно приступать к агрессивному распространению. Что значит агрессивное распространение? Ответ. Да, я действительно употребил это слово, потому что говорил об этом только для нашей внутренней группы, которая действует в рамках государства Израиль, где сейчас довольно напряженное состояние. Экономический кризис развивается с неимоверной скоростью. В рамках маленькой страны это очень опасное явление, поскольку темп его развития отличается от темпа развития кризиса в большой стране, где происходят различные перемешивания, и отдача приходит медленно, с оттяжкой, а здесь очень быстро. Поэтому в течение буквально нескольких месяцев мы можем увидеть, как вследствие быстро развивающегося экономического кризиса начнутся всевозможные проблемы, выступления протеста, всевозможные перестановки в правительстве, все что угодно. Короче говоря, страну народ начнет трясти. Кроме того, мы находимся в предвоенном состоянии, то есть через неделю, 2-3 на нас могут посыпаться ракеты. Я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдет, но в принципе все говорят об этом открыто. Мол, после дождичка в четверг начнем войну, повоюем. Говорят так спокойно, хотя это будет уже не та война, которую мы переживали не раз. Поэтому состояние в стране довольно напряженное. В таких условиях мы можем выходить с агрессивным распространением. Почему, зачем, во что мы влипли и каким образом можно привести все в порядок. Но я ни в коем случае не отношу эти слова никаким другим странам, потому что там совсем другое положение. Может быть, они к этому постепенно и приблизятся, потому что климатические удары, проблемы с пищей будут возрастать. Этот год неурожайный во всем мире. Кроме того, продолжается кризис, безработных становится все больше и больше, и так далее. Я не желаю этого никому. Но, возможно, такие же острые условия возникнут и в других странах. Тогда можно будет и там выходить с агрессивным распространением кабалы. Даже не методики поручительства, объединения, а именно кабалы. По крайней мере, в Израиле мы готовимся к тому, чтобы можно было с ней выходить к широким массам. Обстановка может стать настолько критической, что люди воспримут это как последнюю соломинку, за которую можно ухватиться». Из 4-го урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Для развода нет причин. Конгресс в Харькове, урок номер 4. Вопрос. Если муж и жена занимаются кабалой, но их брак на грани развода, это только их проблема или проблема группы? Как группа должна к этому относиться, быть безучастной или как-то реагировать, пытаясь сохранить семью? Ответ. Я лично считаю, что не может быть в семье серьезных причин для развода. Хотя я прожил со своей женой 40 с лишним лет, очень непростую и очень неправильную жизнь, сделал много ошибок. Я все равно не представляю себе, зачем человеку нужно разводиться. Не представляю. потому что знаю заранее, что никаких изменений в следующей семье тоже не будет. Все зависит от тебя. Проблема, когда разводятся двое и оба относятся к группе. Надо, конечно, попытаться сохранить семью, попытаться приподнять их над их эгоизмом, обязать их работать над собой, между собой. Я думаю, что это возможно, если они серьезные люди и действительно идут к цели, а не занимаются какими-то мелочами, если их цель выше всех земных эгоистических принципов, когда каждый выскакивает друг перед другом со своими проблемами. Но если на протяжении многих лет они находятся в постоянном разладе, не знаю по каким причинам, хотя думаю, что практически таких причин быть не может, тогда надо помочь им тихо, спокойно развестись. Но это проблема, потому что остаются дети, а каждый из них заводит другую семью. Это большая трагедия для группы. Включение огромного неравновесия. Будто в лодке создается дисбаланс, и ее начинает качать из стороны в сторону. Это источник постоянных проблем. Жалко тех товарищей, которые так поступают. Но в некоторых случаях я бы им даже сказал, если вы разводитесь, то вам не место в группе. Идите, делайте, что хотите. Потому что если они оба останутся, то это всегда будет проблемой. Вы будете постоянно ощущать между собой не духовную связь, а какие-то земные проблемы, которые все время будут крутиться где-то здесь, на обывательском уровне. Надо попытаться всеми путями этого избежать, вплоть до того, что вы им грозите увольнением. Необходимо работать над тем, чтобы приподняться, ведь вы как группа, безусловно, можете этого добиться. Попытайтесь провести пару хороших семинаров, встреч на тему объединения, приподнять их немного над своими проблемами. Я не считаю, что на земном уровне есть проблемы и веские причины, ради которых стоит разводиться. Из 4-го урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Что день грядущий нам готовит? Конгресс в Харькове, урок номер 4. Вопрос. 1% исправленных людей вытащит к Творцу 99% человечества. То есть произойдет эффект сотой обезьяны или квантовый скачок. Если на этом конгрессе родится та самая сотая обезьяна, то произойдет ли чудо прорыва Махсома? И повторится ли это процентное отношение 1 к 99? Ответ. Не могу сказать. То, что не произошло, никогда не может быть принято как факт. Но ваши предположения правильные, а как на самом деле это будет, неизвестно. Никогда еще человечество не находилось в таком состоянии. То есть я знаю, как проходит этот путь обычный каббалист, как я. Я могу ориентироваться, по крайней мере, на несколько ступеней вперед, то, что предстоит сделать вам. Но думаю, что даже если бы на моем месте были большие каббалисты, Бальсулам, Ари или Раби Шимон, они все равно бы писали все с оглядкой на «будет» или «не будет», потому что есть свобода воли, есть усилия человека. Невозможно ничего предсказать заранее. Вы можете пойти к гадалке или к экстрасенсу, и они вам все расскажут, что с вами произойдет через год, два, три. О каббалистической группе они ничего не могут предсказать, потому что обычный человек живет в своем животном развитии, с ним все ясно наперед, и поэтому все очень просто. То, что ты сегодня видишь, ты можешь увидеть и через 10-15 лет. Никаких проблем, только надо чуть-чуть больше, острее ощутить жизнь. Этому может научиться каждый. Это практически наша земная животная психология. Рассказать о будущем каббалистической группы не сможет никто. Здесь есть элемент свободы воли. И это самое главное. Если бы его не было, не было бы смысла в нашем существовании. Мы были бы просто материалом. И все. Зачем тогда Творцу создавать все это? Поэтому о будущем я ничего не могу сказать. Абсолютно ничего. Разве это плохо? Зачем знать? Мне кажется, наоборот, когда ты не знаешь будущее, ты свободен. Из 4-го урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Распознать цель благодаря помехам. Конгресс в Харькове, урок номер 4. Вопрос. Прежде чем приехать на конгресс, у нас на пути было много негативных преград. Как мы их должны принять и преодолеть? Ответ. Все проблемы, которые возникают по дороге, возникают неспроста. Надо обязательно чувствовать в них помощь. Это ни в коем случае не должно откладывать или аннулировать вашу цель. вы должны еще раз перепроверить саму цель и еще острее направить себя на нее. И тогда вы проходите и видите, что в прошлый раз ваши намерения были не точно скоординированы на цель. Вы что-то забыли, каким-то образом еще не заострили себя на нее, а сейчас, благодаря помехам, вы ее точно определили. Сжались немного более компактно в вашем намерении и поэтому проскакиваете к цели. То есть все помехи вам на пользу, или они останавливают вас, потому что вы еще недостойны достичь цели, или наоборот, заставляют вас ужаться. Значит, вы можете, достойны, и проходите к цели. Мы находимся в силовом поле, где нет никаких случайностей, никаких поблажек, никаких особых отношений. Так это работает. Из 4-го урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Совершенная работа идет в двух плоскостях. Вопрос. Получается какое-то несоответствие. С одной стороны, когда приходит помеха, я не должен просить Творца ее устранить. Но с другой стороны, в материальном мире я обязан приложить все усилия, чтобы разрешить проблему. Почему это так? Ответ. Это не просто понять. Есть внутренняя работа по исправлению человека, которая относится к его внутреннему ощущению. Но вместе с этим он обязан выполнить внешнее действие для того, чтобы исправить эту проблему, если она проявляется также во внешнем мире. За счет этого он совершает внешнее исправление. И ведь мира как такового не существует. Все это его собственные желания. Человек должен понимать, что если пришедшая помеха распространяется также во внешнем мире, то он обязан ее там исправить, насколько это возможно. Но вместе с тем он работает внутренне, исправляя свои отношения с Творцом. В том, что касается ее влияния на него самого, он должен подняться над этой помехой веры выше знания. Но поскольку она приходит к нему через внешний мир, производя в нем какие-то поломки, он обязан исправить материальные проблемы самыми земными, доступными ему способами. Так человек должен одновременно действовать в двух этих плоскостях, и во внутренней работе, и во внешней. Это и называется совершенной работой. Из урока по письму Бальсулама от 23 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Нет разбойников во дворце царя, лишь преданные слуги. Вопрос. По каким признакам проверить, что моя просьба к Творцу правильная? Ответ. Правильная просьба – это когда ты просишь не о том, чтобы преграда исчезла, а о том, чтобы разглядеть недобро и пользу. Нужно подняться над помехой и понять, что она ведет нас к возвышению, продвижению, приближению к цели. И в ней нет никаких случайных посторонних сил. Нет никаких разбойников во дворце царя. Все находящиеся в этом мире – это его преданные слуги, с помощью которых он ведет тебя к исправлению. Если же ты просишь, чтобы твое отношение к происходящему изменилось, а оно не меняется, значит это пока искусственная, внешняя просьба. Но внутри она все равно эгоистичная. То есть ты еще не восполнил эту просьбу до полной меры, которая необходима, чтобы просьба вступила в силу и привела к твоему исправлению. К ней пока еще примешана какая-то грязь, эгоистическая выгода. И поэтому Творец либо сменяет перед тобой одно препятствие за другим, либо бьет тебя о те же самые препятствия, что может продолжаться годами, пока ты, наконец, не поймешь. Из урока по письму Бальсулама от 23 августа 2012 года.
Радиоверсия.
В окружении абсолютного добра. Наше пробуждение к Творцу обычно начинается с того, что у нас возникает к Нему какая-то претензия. Лишь изредка мы обращаемся к Творцу с благодарностью, а чаще – с жалобами и недовольством. В человеке раз за разом просыпаются такие претензии, но если он все же находится в группе и продолжает учиться, притягивая к себе свет, то начинает понимать, что все проблемы, страдания, ожесточение сердца, стыд, все ситуации, которые Творец устраивает ему в жизни, и именно самые неприятные, прежде всего призваны показать ему, что все приходит от Творца. Во-вторых, он должен понять, что не надо просить исправить все эти проблемы, ведь тогда он будет обращаться к Творцу из своего эгоизма. Но человеку надо обратиться к Творцу над всеми этими проблемами, соглашаясь с ним, радуясь и видя во всех этих действиях, вызывающие в нем всякие неприятные реакции, добро и милость Творца, сопровождающие его всю жизнь, он должен попросить исправления своего отношения к Творцу. Ему надо постараться исправить себя поверх всех своих неприятных ощущений, воспринимая их как препятствия, над которыми он может как раз подняться, если пожелает воспринимать их как добрую помощь в достижении свойства отдачи. И тогда все эти неприятные ситуации, боль, стыд, неразбериха, покажутся ему наоборот помощью и милостью со стороны Творца, который посылает их для того, чтобы человек принял их как добро и над ними попросил о своем исправлении. А заканчивая этот этап, человек просит возможности быть готовым ко всему, что приходит от Творца, заранее благословляя за все плохое, как за хорошее. Это и означает принять прямое и косвенное управление Творца. Как сказано, «Сзади и спереди ты объемлешь меня». То есть наша работа состоит не в том, чтобы просить убрать неприятные ощущения, ситуации, воздействия, помехи и разрешить все проблемы. Вместо этого нужно быть готовым увидеть во всех этих действиях руку Творца, специально посланных для того, чтобы над ними мы построили свое правильное отношение, сформировали сосуды отдачи до такой степени, что эти помехи и проблемы не только перестанут нам мешать, но мы увидим в них особую милость и благоволение. Тогда мы не будем просить Творца исправить наши проблемы, а сами исправим свои свойства благодаря тому, что увидим их пользу. И вместо всевозможного зла мы в тех же самых местах увидим лишь добро. Из урока по письму Бальсулама от 23 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Не волнуйтесь, все идет согласно программе творения. Из письма Бальсулама номер 52. «Зовите Творца, ибо Он близок». То есть, когда вы призываете Творца, чтобы Он приблизил вас к себе, знайте, что Он уже близок к вам, ведь если бы это было не так, наверняка не призывали бы вы Его. Если в человеке пробуждается какое-то желание, это значит, что Творец дал его человеку. И эти желания могут ощущаться как благодарность, просьба или жалоба, недовольство. Что бы ни чувствовал человек, это чувство всегда приходит от Творца. А задача человека лишь осознать, что это желание не исходит от него самого. И также слова, с которыми он сейчас обращается к Творцу внутри себя, в своем сердце, тоже посланы Творцом. Человек не производит тут никакого самостоятельного действия, ведь свет, пробуждая желание, полностью определяет его реакцию на себя. И потому, когда человеку кажется, будто Творец отвечает ему на его молитву, просьбу. Это снова действие света над новым созданным желанием, с которым он вновь работает, чтобы вызвать в нем определенную реакцию. И так все идет шаг за шагом согласно программе творения и процессу, который нам необходимо пройти. От человека же лишь требуется поверх всего происходящего осознать, что он вовлечен в работу Творца, в процесс работы света над ним, над его сосудом, желанием. Его единственное участие в этом процессе – это осознание того, что все делает Творец. А человеку нужно лишь присоединиться к происходящему, согласиться, захотеть его до такой степени, чтобы быть заранее готовым ко всем этим действиям. Это будет означать, что он находится в слиянии с Творцом. Из урока по письму Бальсулама от 23 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Время созревания. Бальсулам – время действовать. Вот уже долгое время, изо дня в день, меня преследует угрызение совести, побуждая выйти из привычных рамок, создав фундаментальный труд, содержащий подлинные знания о науке Каббала, и распространить его в среде народа, чтобы благодаря ему люди ознакомились с азами и пришли к должному пониманию общих категорий высочайшей важности в их подлинных формах и проявлениях. Мы должны понимать, как тяжело каббалисту выйти из своих рамок, ведь существуют серьезнейшие ограничения на раскрытие науки Каббала. Даже сейчас, когда открылось еще далеко не все, мы видим, основу своего бытия над животным уровнем человечество во многом приобрело у науки Каббала. В различные периоды истории разными способами она обогащала мир. Через древнегреческих мудрецов, через тех или иных учеников, которые разглашали ее знания. Отсюда произошли религии, сначала иудаизм, а потом христианство и ислам. Отсюда пошли разного рода верования, заложенные еще Авраамом среди восточных народов. В конечном итоге все проистекает из крупиц науки Каббала, которая ведет речь о силах, действующих в мире, и ведущих человека навстречу заранее предначертанному исправлению. На этой базе люди создавали философские подходы, метафизические учения, теологические доктрины и прочее. А затем подобные построения чрезвычайно затрудняли путь к истине, ведь люди погружались в путаницу, выдергивали из науки Каббала отдельные системные описания и составляя из них всевозможные концепции, каждый в своем духе. Тем самым они пытались подтвердить собственные притязания на истину и могущество, опровергая достоверность Каббалы. Стоит поучиться на этих примерах. Люди получают от науки Каббала системное видение и обращают его в то, что им выгодно. И потому существовал запрет на раскрытие Каббалы. Ведь если свет льется в неготовый сосуд, это называется незрелым плодом и несет большие беды как народам мира, так и народу Израиля. Народам он препятствует получить истину, а на Израиль навлекает ненависть и отдаляет его от исправления. Как следствие, мудрецы были крайне осторожны и не раскрывали науку Каббала. Даже если человек слышал о ней, он не мог раздобыть никаких сведений. Лишь последние 30 лет каббалистические книги заняли свое место на полках магазинов, да и то не везде, а раньше их просто было не найти. Более того, каббалисты ставили тяжелые условия перед потенциальными учениками и даже распускали негативные слухи, чтобы не подпускать еврейский народ к науке Каббала. Ведь если человек не предназначен для нее, не горит подлинным желанием, то ему еще нельзя обращаться к этой мудрости. Сначала он должен завершить определенный этап развития. Ведь все мы – части общего желания, которое постепенно созревает. И только сегодня настало такое время, когда бояться уже нечего. Наоборот, мы должны распространять науку Каббала, то есть действовать противоположными методами. В сущности, Бальсулам был первым каббалистом, раскрывшим эту науку для нас. Он написал множество материалов для широкой аудитории, включая газету «Народ» и различные статьи. Кто знает, сколько раздумий, тревог и усилий это ему стоило, начиная еще с Варшавы, начало прошлого века, когда он решил, что другого выхода нет и необходимо обратиться ко всем. Из уроков по статье «Время действовать» от 23 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Маркс прав. Маркс считал капитализм неустойчивой системой, ведь в капитализме встроена тенденция на все большие подъемы и спады. И поэтому в перспективе он должен уничтожить сам себя, разрушая собственную социальную базу, образ жизни среднего класса, сведя средний класс до существования рабочих. Капитализм – революционная экономическая система в истории, которая изменяет бренды, компании и сектора промышленности. Они создаются и уничтожаются в непрерывном потоке инноваций. Человеческие отношения преобразуются в новые формы. Капитализм предлагает всему обществу то, что ранее имела лишь буржуазия – достаток, безопасность, свободу. Все могли быть средним классом, но в последние 30 лет в развитых странах происходит обратное. У масс нет безопасности труда, нет профессий прошлого, нет одной карьеры на всю жизнь, нет пенсий и накоплений. Большинство людей превращаются в работяг. 150 лет спустя мы оказываемся в предсказанном Марксом мире, где жизнь каждого может разрушиться в любое время. Тонкая прослойка общества накопила богатство, но и оно призрачно. Безопасных бухт нет. Финансовый кризис все уничтожает. Валюты и правительства будут обваливаться, ведь риск перенесется на государство. Долги не могут быть выплачены, от них избавятся инфляцией, которая приведет к массовому обнищанию.
Радиоверсия.
Вынужденный альтруизм эгоизма. Мнение. Аксельрод. Книга «Эволюция кооперации». При исследовании теории игр, в частности двух игроков, у каждого из которых на любом ходу игры есть возможность предать партнера или играть честно, Выяснилось, что если игра повторялась долго среди множества игроков с разными стратегиями, жадные стратегии давали плохие результаты в долгосрочном периоде, тогда как более альтруистические выигрывали. Это демонстрирует возможный механизм эволюции альтруистического поведения из механизмов, которые изначально чисто эгоистические, через естественный отбор. Условия стратегии для достижения высокого результата. Первое. Доброе. Не предавать, пока это не сделает оппонент. Не бить первым соперника. Второе. Мстительное. Нельзя быть слепым оптимистом. Она должна всегда мстить. Пример немстительной стратегии – всегда сотрудничать. Это очень плохой выбор, поскольку подлые стратегии воспользуются этим. Третье. Прощающее. Важное качество успешных стратегий – уметь прощать. Отомстив, они должны вернуться к сотрудничеству, если оппонент не продолжает предавать. Это предотвращает бесконечное мщение друг другу и максимизирует выигрыш. Четвертое. Независтливое. Не пытаться набрать больше очков, чем оппонент. Таким образом, эгоистические индивиды во имя их же эгоистического блага будут стремиться быть добрыми, прощающими и независтливыми. Реплика. Даже логика игр доказывает нам, что доброе применение нашего эгоизма выгоднее его злого использования. Сам эгоизм не исчезает, а меняется его применение, стратегия. От слепого индивидуального, ведущего к проигрышу, к осознанному сотрудничеству, ведущему к выигрышу.
Радиоверсия.
Последствия порабощения банками. Вопрос. Что привело Грецию, Испанию, Италию и другие страны к их критическому состоянию? Ответ. Чрезмерный объем долгов этих государств. Вопрос. А почему они накопили такие долги? Ответ. Потому что брали кредиты и жили в долг, зарываясь в долговую яму, не задумываясь над неизбежными последствиями. Но возможности выбраться из долговых обязательств у них нет. 10 последствий порабощения банками целых стран. Первое. Наращивая долги, заботиться о жизнеспособности экономики, иначе она замедлится, а число безработных растет в геометрической прогрессии. Второе. Долги вынуждают население сокращать расходы. В Греции население пересело с машин на велосипеды. Третье. Затем долговой пузырь лопается, нанося удар по банкам, по тем, кто их раздувал. Также и население выводит деньги с депозитов. Четвертое. Властям приходится повышать налоги до невероятных уровней. Пятое. Рост долгов ведет к обесцениванию национальной валюты. В США за время существования ФРС доллар обесценился на 95%. Шестое. Когда дела принимают необратимый характер, на улицах начинаются беспорядки. Седьмое. Когда обремененная долгами экономика лопается, начинаются перебои с деньгами на внутренние нужды. Восьмое. Население впадает в отчаяние и начинает объединяться в группы для коллективной добычи пищи. Люди собираются в банды для совершения налетов на продуктовые магазины. 9. Даже товары и услуги первой необходимости становятся недоступными. Угроза энергетического коллапса, если нет денег на импорт газа и электричества. Внутренние поставщики отказываются продавать товары, потому что покупатели не платят по долгам. В итоге возникает безвыходная ситуация. 10. Население теряет веру в будущее, переставая тратить и нанося удары по потребительскому сектору. Из-за отсутствия спроса на товары и услуги проседает сфера услуг и производства. Страну охватывает волна самоубийств. Вся экономика в полной рецессии, причина которой – стремление к процветанию через банковские долги. Реплика. На каком-то этапе проседания своей жизни население осознает отсутствие будущего и сможет услышать наше решение проблемы. Эгоизм согласится прислушаться за неимением ничего иного. Но нам необходимо искать пути к их сердцам и разуму задолго до полного падения, потому что отчаяние приводит к мировой войне.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.